Добрый вечер. Мы продолжаем исследование послания апостола к евреям. И сегодня мы рассмотрим 19 стихов первых из 7 главы этого послания. Но прежде чем мы начнем это исследование, давайте мы в двух словах вспомним, о чем 6 глава послания к евреям или предыдущая наша беседа. 6 глава и 5 глава, в этих главах проходит тема, конец 5 главы, тема такого укора по отношению к адресатам послания. В 11 стихе сказано 5 главы: «О сём надлежало бы о священстве Христа, о Его величии, надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособными слышать». Апостол упрекает евреев в остановке духовного роста в младенчестве. Но справедливость Божья, и в 6 главе об этом мы с вами читали, 10 стих, проявляется не только в том, что он наказывает грешных или замечает эти преступления, но и в том, что он внимателен к верным. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказывали во имя Его, послужившие и служа святым». 6 глава. Верных ожидает награда. И глава эта оканчивается мыслью о том, что верность Богу имеет смысл только тогда, когда сам Бог верен. И основание этой верности, его неизменность, неизменность его природы, неизменность его слова, и, наконец, священство Иисуса Христа, которое является нашим предтечей, предстоящим тем, кто вперед нас прошел пред лицо Божие и предстоящим за нас пред его лицом. Помните, что вера в это дает нам надежду, которая есть как бы якорь, крепкий и безопасный, куда предтечу за нас, которая входит во внутреннейшее за завесу, или во святое святых пред лицо Божие, куда предтечу за нас вошел Иисус, соделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Вот кратце содержание 6 главы. Сейчас мы прочитаем с вами отрывок 7 главы, первые 10 стихов, его рассмотрим внимательно. Я прочитаю из версии перевода Кулакова. Здесь в некоторых местах этот текст кажется более понятным. Но рассматривать, разбирать мы его будем по синодальному переводу. Этот Мелхиседек, о котором говорилось вот в конце 6 главы, что сам Иисус, навек ставший первосвященником по чину Мелхиседека, этот Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, встретил и благословил Авраама, возвращавшегося после разгрома царей. Ему отделил Авраам десятую часть от всего, добытого в сражении. А имя Мелхиседек означает прежде всего «царь праведности». Он также царь Салима, что значит «царь мира». Об отце и матери его ничего не известно. Ничего мы не знаем и о его родословии, ни о начале дней, ни о конце жизни. Но, подобно Сыну Божьему, он остается священником на все времена». Видите, сколь велик был тот, кому патриарх Авраам дал десятину из добытого им, так и потомки Левия, вступающие в священство, вправе получать по закону десятину от народа, то есть братьев своих, которые, как и они сами, происходят от Авраама. Мелхиседек, правда, происхождением своим с левитами не связан, но все равно принял десятину и благословил Авраама, имевшего обещание от Бога. Совершенно неоспоримо, что меньший всегда благословляется большим. И вот что еще важно. Тут обычно десятины получают люди смертные, а в том случае получил ее тот, о конце жизни которого ничего не известно. Можно сказать, что вместе с Авраамом десятину дал Мелхиседеку и сам Левий. Ведь происходящий от Авраама, он как бы присутствовал уже при встрече праотца своего с Мелхиседеком. Итак, рассмотрим этот отрывок. Как мы уже говорили, предыдущие стихи, последние стихи 6 главы, они являются введением в тему священства Христа по чину Мелхиседека. сказано, что Иисус сделался первосвященником навек по чину Мелхиседека. Что это за такая привилегия или такая тема? Христос навек по чину Мелхиседека. Что же апостол этим хотел сказать и какую мысль донести до своих адресатов? Ну, давайте начнем с того, что Мессия или Христос, вы знаете, что Христос – это по-гречески Мессия, виделся пророками ветхозаветными и новозаветными авторами, апостолами в трех таких важных аспектах своего служения. Он виделся как пророк, он виделся как царь, и виделся как священник. Ну, например, как пророк. Спаситель учит как пророк. Вы слышали, что сказано древним, говорит он в Нагорной проповеди. Имеет в виду Моисея. А я говорю вам. То есть он таким образом поднимает себя на один уровень с Моисеем или даже выше его. О нем сказано как о царе из рода Давида. И когда он родился, то почести волхвы, пришедшие приветствовать это рождение, принесли ему как царю и поклонились ему. Или вспомните торжественный въезд в Иерусалим, где встречали его как освободителя и царя. Или сын человеческий, Иисус говорит о себе как о сыне человеческом, имея в виду образ из пророка Даниила, который на престоле сидит и судит народы этого мира. И как священник он явлен. Он совершает очищение храма, он совершает посредническое служение. В первом послании Иоанна во второй главе сказано: «Дети мои сие, пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то имеем кого? Ходатая или священника, другими словами, который стоит перед Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и грехи всего мира». И пророки ветхозаветные тоже много говорят, предвидя пришествие Мессии, о нем как о пророке, царе, священнике. Помните, у пророка Исаии во второй главе этот образ: «Придут народы и скажут: давайте взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит он нас своим путям, и ходить будем по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Это то, что делает пророк, учит слову Господню. Пророк Исаии говорит о нем как о царе. Мы недавно с вами в субботу эту тему рассматривали: умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида, в царстве его. 9 глава, 7 стих. И как о священнике, потому что эта тема искупительного или посреднического служения, она опять же проходит красной нитью в служении пророков Ветхого Завета. Например, 53 глава книги пророка Исаии, она полностью посвящена служению Спасителя как священника, который изъязлен за грехи наши, мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего на нем, и ранами его мы исцелились. Здесь мы видим вот это посредничество за весь мир, за нас, которое выражается, и мы будем дальше это исследовать, в послании к евреям, в 9 главе, о том, что Христос входит как священник во святое святых небесного святилища не с кровью козлов и тельцов, а с собственной кровью. И это кульминация священнического служения нашего Спасителя. Прямо о Мессии как священнике говорит 109-й псалом, который мы с вами исследовали тогда, когда обращались к теме, к этой теме в 5 главе. Там сказано о Мессии как священнике вовек по чину Мелхиседека. Поэтому, когда мы, 7 глава начинается: «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего», он сравнивается с Мессией, со Христом, является его прообразом, то апостол, используя этот образ, не сам его придумал, а указал на этого царя, на эту загадочную личность, псалмопевец в 109-м псалме, где он сказал, что Мессия будет подобен священнику по чину Мелхиседека. И 7 глава, она посвящена сравнению священства по чину Аарона и по чину Мелхиседека. А что значит священство по чину Аарона? Вы помните, что Господь из всех племен Израилевых выделил одно племя, племя, которое не должно было жить обычной жизнью. пахать поля, выращивать урожай или пасти скот, или что-то другое делать. Их задача была другой. Какой была их задача? Что это за колено? Это колено Левия, да, которые должны были всю свою жизнь посвятить служению во святилище. В этом колене еще была как бы одна династия. Династия, которая брала свое начало от кого? От Аарона. Да? И да, это была династия священников. И вот автор послания к евреям, апостол, сравнивает священство по чину Аарона или по правилам избрания на эту должность людей из племени или из колена Левия и потомков Аарона с священниками, которые по чину Мелхиседека становятся таковыми. Дальше мы будем с вами читать во втором стихе, ниже, о том, что Иисус из колена Иудина был. Он не был из колена Левина, тем более не был потомком Авраама. И, естественно, мог возникнуть сразу такой вопрос у адресатов послания, а по какому же чину или по какому праву или по какому правилу можно Мессию или Иисуса назвать священником? Священником. И вот здесь главная тема размышления. Апостол как бы показывает, по какому чину Спаситель становится священником. И эта тема, может быть, для нас кажется не такой важной, но для адресатов послания она была очень важной. Почему? Потому что, возможно, храм и левитское служение, обряды, связанные с этим служением, законы, которые это служение регулировали, они продолжали оставаться центром богопоклонения и понимания Бога среди евреев, среди тех евреев, которые приняли Христа. Вот такого двоеверия, возможно, существовал. С одной стороны, они оставались убежденными в том, что центром познания и поклонения Богу является храм и служение священника в них по чину Левия, а с другой стороны, они хотели видеть во Христе Мессию. Но как примирить эти два взгляда? И апостол говорит о том, что примирить эти два взгляда невозможно, что нужно оставить начатки учения или то начало, от которого в вере они, с которого они начинали, это ветхозаветние обряды и правила, посвященные служению в небесном святилище, и идти к совершенству. Помните, как сказано в 6 глава 1 стих, «Оставивши начатки учения, поспешим к совершенству». Другими словами, он показывает, что совершенство – это не в примирении двух этих священств по чину Левия и по чину Мелхиседека, а в превосходстве служения Христа над служением священников по чину Аарона и небесного святилища над земным. Вот этому как раз и посвящен отрывок с 1-й 19 стихов 7 главы послания к евреям. И дальше 8 глава, остаток 7 главы, 9-я, 10-я посвящены превосходству служения Христа в небесном святилище как первосвященника над служением священников в святилище земном. Итак, начинается эта глава с такими словами. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, который возвращался после поражения царей». В 5 главе 10 стихе мы впервые эту тему встречаем, где сказано о Христе, что он был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Далее, во 2 стихе, апостол расшифровывает имя этого загадочного человека. Мелех Цадик, царь праведности. А Салим, царь мира, или Шалом, это мир. Другими словами, здесь намек на то, что праведность или справедливость и мир являются основами Царства Божьего. Мессия придет в этот мир как царь праведности и установит царство мира. И пророки ветхозаветные ожидали Мессию, который принесет этот мир и справедливость своим правлением на землю. Помните, с чего Иисус начинал свое служение? Эта история описана в 4 главе Евангелия от Луки. Сказано, что Он пришел в город, в котором вырос Назарет, вошел в синагогу в субботу, открыл пророка Исаию и стал читать. И что же Он этим отрывком, который Он избрал для чтения из пророка Исаии, хотел сказать? «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу и проповедовать юбилейный год, когда всех отпускают, попавших в рабство, лето Господне благоприятное». Другими словами, Он сказал: «Я пришел принести мир и справедливость, которых так не хватает здесь среди людей». Вечное царство у пророков также описано в этих образах мира и справедливости. Помните, пророк Исаия говорит: «Перекуют мечи на орала, лев будет как вол есть траву, и младенец будет играть рядом с ним, и отрет Бог всякую слезу», говорит книга Откровения. Этих образов великое множество в Священном Писании, образов мира и образов справедливости, которые принесет Мессия, установив свое царство. Когда апостол строит свою аргументацию, здесь в 7 главе, и говорит о том, что этот священник, царь Салима, вышел и встретил Авраама, то он обращается к реальным историческим событиям. И его действительно звали так, Мелхиседек, его имя было пророческим, и он действительно был царь Салима, где-то в окрестностях Иерусалима, или, может быть, это было место, где впоследствии был Иерусалим построен. Это был настоящий человек, это была историческая личность, о которой в 14 главе книги «Бытие» сказано, что когда Авраам возвращался после поражения царей, бывших с ним, и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долине Шаве, что ныне долина царская, и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои, и Авраам дал ему десятую часть из всего». И вот в этом отрывке апостол увидел так много доказательств или свидетельств в пользу того, что священство по чину Мелхиседека превосходит священство по чину Аарона. И в чем же это превосходство? Во-первых, сказано: Мелхиседек, кто кого благословил? Авраам этого человека по имени Мелхиседек или наоборот? Сказано: Мелхиседек благословил его, Авраама, который возвращался после поражения царей. И далее в 7 стихе апостол поясняет: без всякого прекословия или само собой разумеется, это не подлежит никакому оспорению, всегда меньший благословляется большим. И мы из жизни с вашей, в нашей, хорошо знаем, что отец благословляет сына или учитель ученика или начальник подчиненных, да, и так далее, и так далее, и так далее. Больший благословляет или одобряет меньших. Это естественно. И вот в этой короткой истории, записанной в 14 главе книги «Бытие», апостол увидел одно подтверждение того, что больше, кто больше. Если Мелхиседек благословил Авраама, значит, его статус был выше. Во-вторых, кто кому дал десятину? Казалось бы, Авраам такой великий человек. Бог пообещал ему, что через него благословятся все народы. Но оказалось, это удивительно все наоборот. Сказано: которому Мелхиседеку и десятину отделил Авраам от всего, второй стих. А далее апостол опять поясняет в 4 стихе: видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину. Дело в том, что это событие, оно противоречит закону, который впоследствии дал Моисей о том, кто кому должен давать десятину. Сказано, что левиты только имеют право брать десятину с народа, 5 стих. А Мелхиседек этим левитом не был и никаким образом не принадлежал к этому племени. Сказано: но сей, не происходящий из рода их, получил десятину. И таким образом это стало еще одним подтверждением того, что Мелхиседек или чин священства Мелхиседека превосходит чин и священство потомков Левия. Здесь апостол как бы идет дальше. Не только Авраам, но и сам Левий, и с ним священники по линии Аарона в лице Авраама, будучи в утробе его, как он говорит, еще, или потенциально рожденные только, но не фактически, в лице Авраама дают десятину Мелхиседеку. Таким образом, если Авраам, а вместе с ним и Левий, и первый священник Аарон, или первый священник, дали десятину этому загадочному Мелхиседеку, значит, священство по его чину выше священства, чем по чину Левия. В-третьих, апостол говорит о происхождении. Происхождение Мелхиседека имеет вечное начало, но у всякого земного священника оно начинается от Авраама. В третьем стихе сказано в переводе Кулакова: «Об отце и матери его ничего не известно, ничего мы не знаем ни о его родословии, ни о начале дней, ни о конце жизни, но, подобно Сыну Божьему, он остается священником на все времена». Если мы не знаем о его происхождении, если мы не знаем о его кончине, то он как бы и остается священником, начало священства которого от века и до века. Вот такой образ. И вот еще что важно, 8 стих. Тут обычно десятины получают люди смертные, а в том случае получил тот, о конце жизни которого ничего неизвестно. Вот третье преимущество священства по чину Мелхиседека над священством по чину Аарона. Если родословное одних известно, то это подчеркивает их земное происхождение, то родословное Мелхиседека уходит в вечность, значит, статус его выше. Теперь прочитаем следующий отрывок с 11 до 19 стиха и рассмотрим его. Дальше сказано так. «А если бы только через левитское священство, при котором получил народ закон, возможно было бы прийти к совершенству, но какая была бы нужда в появлении иного священника по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона? С переменой же священства возникает необходимость в изменении закона, ведь тот, о ком у нас речь, принадлежал к другому колену, в котором никто и никогда не служил у жертвенника. Все мы знаем, что Господь наш из Иудина колена произошел, а о священстве это колено, этого колена Моисей ничего не говорил. Это становится совершенно ясным, поскольку он и появился как другой священник, священник, подобный Мелхиседеку. Он стал таковым не по заповеди о родовом происхождении священства, но силою жизни вечной. В Писании такое и дано о нем свидетельство: «Ты священник навеки по чину Мелхиседека». 109-й псалом так говорит. «За отменой прежде действовавшего, но утратившего силу и ставшего бесполезным установления, ведь закон не мог привести к совершенству, последовало провозглашение лучшей надежды, благодаря которой мы на самом деле можем приблизиться к Богу». Итак, говорится, что если бы совершенство достигалось посредством левитского служения в 11 стихе, то не нужна была бы нужда в каком-то другом священстве по чину Мелхиседека. Потому что с переменой священства необходима и перемена закона. В этом отрывке, который мы с вами прочитали, автор подводит к еще одному важному выводу. Выводу о том, что необходима перемена закона о священстве. Или другими словами, необходима новая основа для нашего спасения, для нашей уверенности в Божьей милости и в Божьем спасении. к новой надежде, посредством которой мы приближаемся к Богу. Так заканчивается этот отрывок в 19 стихе. Другими словами, нам нужно новое священство, новый священник, который, в отличие от земных священников, грешных людей, несовершенных, будет исполнять свою миссию совсем иначе и станет основой для нашей уверенности в Боге. И вот здесь и появляется эта нужда восстать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться. И этот другой иной священник, Господь наш, воссиял из колена Иудина, как сказано. Помните, о Мессии пророки говорят о том, что он будет из колена Иудина. И Моисей ничего не сказал относительно священства этого колена. И поэтому чин священника иной, иначе и быть не может. Здесь, наверное, важно отметить такую вещь, что этот загадочный царь Мелхиседек сам по себе как личность, конечно, не играет никакой особенной роли в истории библейской. Может быть, поэтому о нем больше ничего и не говорится. Не он важен, не царь этот Мелхиседек, а важно как бы то, что он сделал, и его имя. Он только как бы прообразом Мессии является. Он только уподобляется Сыну Божьему, но не наоборот. Не Иисус похож на Мелхиседека, но Мелхиседек на Христа, он как бы указывает на него. Здесь мы видим такой типичный образец библейской типологии, когда какое-то событие, казалось бы, незначительное, или какой-то человек, может быть, тоже незначительный в истории, сам по себе становится пророчеством. Не только слова могут быть пророчеством, слова пророков, но и какой-то человек может быть пророком, имя его может быть пророческим, или событие, которое в истории Израиля произошло, может быть пророческим. И вот богословие это называют типологией, или чем-то вроде, тип – это печать или отпечаток печати. Отпечаток печати говорит о том, что существует то, что эту печать или на саму печать указывает. Или, например, как тень своими очертаниями говорит о том, что есть предмет, который его отбрасывает. И в этом смысле Мелхиседек был человеком совершенно обычным. У него были родители, наверняка они были. Он умер, как все люди. Наверняка он не был лишен недостатков, присущих другим людям. Но в силу того, что о нем мы ничего больше не знаем, и в силу необычности этого происшествия, когда он вдруг благословил Авраама, и Авраам дал ему десятину, он стал прообразом Мессии у псалмопевца в 109-м псалме. И так как псалмопевец отметил это событие и сказал, что Мессия будет подобен этому человеку, этому царю, то и автор послания к евреям использует этот образ для показания превосходства служения Христа в небесном святилище над служением земных священников в земном святилище. В 16-17 стихе сказано: «Не по заповеди, но по жизни силы неперестающей имеет авторитет Христос, или силу жизни вечной». Если в предыдущем отрывке говорилось о том, что не из колена Иудина, но не из колена Левия воссиял наш Господь, и это является подтверждением пророчеств, которые говорят о том, что Мессия будет из колена Иудина, то здесь подтверждением преимущества Христа как священника над земными священниками является не его родословное, не закон, по которому из колена Левия избирался священник, но его воскресение, неперестающая вечная сила жизни. И вот эта идея о священстве без рода, без племени, не имеющая ни начала, ни конца жизни, во Христе обретает особый смысл, смысл вечной жизни, смысл бесконечности, которая была до, которая будет после. И последние стихи подводят итог этого всего рассуждения о преимуществе священства Христа по чину Мелхиседека. «Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности». Другими словами, отмена или утрата значения заповеди о священстве и служении в храме связана с тем, что она стала бесполезной, эта заповедь, с тем, что священство левитов перестало быть спасительным, и священство по чину Аарона перестало быть спасительным. И мы теперь надеемся на священство другого священника, который в небесном святилище. С помощью этого устаревшего закона о храме, о священстве в храме к совершенству прийти невозможно, как здесь сказано. Закон ничего не довел до совершенства. История Израиля этому лучшее свидетельство. Независимо от того, из какого рода происходил бы священник, он человек, и грех живет в его сердце. Помните, как Спаситель сказал, обличая священников своего времени: «Вы сделали храм Божий чем? Вертепом разбойников. Ибо закон ничего не довел до совершенства». Поэтому и вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Это надежда священства Иисуса Христа по чину Мелхиседека. Не по чину Левия, не по чину людей, исполняющих форму своего служения, но по чину Мелхиседека или по чину священника, которого начало от дней вечных и священство которого не будет иметь конца. Священство которого заключается в предстоянии перед лицом Божьим за своих детей. Итак, подведем итог этой части. Здесь говорится о том, что апостол ожидает от своих адресатов, евреев, что они от упования на земное священство, на закон, который регулирует это священство, переключится в своем сознании на другого священника, на Христа. Его священство более авторитетно, более величественно, потому что оно не по чину земных священников, испорченных грехом, но по чину священника вечного, не имеющего ни начала, ни конца. И его жертва, его служение превосходят многовековую иудейскую традицию. Христос, как сказано, священник не по заповеди плотской, утративший свою силу, но силой воскресения и вечной жизни. Поэтому он является для нас единственным путем, ведущим к Богу. И вопрос, который мог возникнуть в сознании читателей послания или евреев, которые переминались с ноги на ногу и не знали, как объединить эти две традиции, древнюю традицию, связанную со служением в святилище и веру в Иисуса Христа, апостол призывает их положить свою надежду, свое упование на священника по чину Мелхиседека, Господа нашего Иисуса Христа. И мы призываемся к тому же, не уповать на земные традиции, земные правила, на силу человеческую, но всю надежду свою возложить на Христа, который, как священник, вошел во святое святых пред Божье лицо и сделался за нас якорем крепким и безопасным, на которого можем свою надежду возложить и веру. Пусть поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что решение проблемы греха, за то, что спасение наше возложена не на плечи священников-человеков, но, Господи, спасительную миссию пред лицом Твоим исполняет Господь наш Иисус Христос, который не по чину человеческого священства, но по чину священства вечного предстоит за нас пред лицом Твоим. Помоги нам, Господи, все свое упование и веру возлагать на нашего небесного ходатая и священника по чину Мелхиседека, Господа нашего Иисуса Христа. Об этом просим во имя пролитой крови на Голгофе. Аминь.